Овечий источник, и ходит Олегун, овечий источник, это название деревни, в которой происходит действие, это самая выдающаяся трагедия Лобо де Веба. Это его героическая народная трагедия, которая рассказывает о борьбе испанской деревни против своего властителя, против командора. Заканчивает эта история победой деревни, приезжает король, собственно говоря, освобождает от ответа за убийство командора практически всю деревню, берет эту деревню под свою собственную эгиду, что являлось для любой провинции, для любой местности Испании большим благом. Главная героиня трагедии Фуэнте-Авихуна Лоренция, одна из крестьян, которая возглавляет вот это народное восстание. И еще одна такая замечательная традиция испанской комедии, испанской драматургии в целом, Лопе де Вега впервые выводит в качестве главной героини женщин в испанской комедии, в испанской трагедии. И очень, как вы знаете уже по той же «Собаке на сене», очень детально, очень тонко выписывает особенности женского характера. Это, безусловно, заслуга Лопе де Вега. Немножечко о представлениях спектаклей. В Испании не было такого разрыва между литературной пьесой и исполнением, как в Италии. В Испании практически все пьесы Лопе де Вега, они игрались непосредственно на сцене. В основном исполнителями драматургии испанской были бродячие труппы, которые переезжали из города в город и в каждом городе показывали свой собственный репертуар. В частности, репертуар того же Лопе де Вега, того же Тирсо де Молины, того же Кальдерона, других испанских драматургов, о которых я вам просто упоминаю. Игрались такие представления обычно в постоялых дворах. Что происходило? Это был постоялый двор с четырех сторон, закрытый стенами домов. Со стороны одного из таких домов устраивалась импровизированная сцена. На полу этого двора стояла публика простонародная, а окна и двери трех остальных домов становились своеобразными ярусами для зрителей. В окнах таких домов прятались знатные дамы, которые не хотели, чтобы было видно, что они участвуют в этом представлении. Тем не менее, женщины постоянно посещали испанские театры. И эти окна, в которых прятались знатные дамы, которые были задернуты занавесками, носили очень специфичное название. Они назывались кастрюли. А сам такой двор, в котором игралось театральное представление, носил название «Кораль». «Кораль» практически — это национальное название театра в Испании. Национальный «Кораль». Еще один момент, я упомянула, важный для средневекового театра, из которого родится огромное количество театров последующих эпох, это карнавал. Карнавалы, которые практически существовали во всей средневековой Европе, самым грандиозным был карнавал, происходящий в Венеции, который так и строился вокруг карнавалов, это порождение средних веков. И практически все карнавальные маски, они очень часто мелькают во всех возрожденческих пьесах непосредственно. Ну а теперь непосредственно об Англии и о центральной фигуре театрального Лондона, фигуре Уильяма Шекспира. Наверняка каждый из вас знает огромное количество версий по поводу того, существовал реально Шекспир или нет. Эти версии всячески будируются, их можно обсуждать или не обсуждать. Но давайте мы с вами примем на веру то, что Уильям Шекспир существовал, что у него существовала реальная биография, и вот с этой точки зрения рассмотрим эту эпоху. Хотя, безусловно, фигура самого Шекспира, который был скромным ремесленником города Стрэдфорда, это родина Шекспира, да, где до сегодняшнего дня происходят шекспировские карнавалы, и фигура человека, который описал те титанические страсти, которые описаны в пяти великих трагедиях Шекспира, они очень мало как-то соизмеряются. Непонятно, откуда у такого скромного ремесленника мог быть такой широкий глазок. Тем не менее, основная версия шекспироведения говорит о том, что это было именно так. Итак, Уильям Шекспир родился 23 апреля 1563 года в городе Стрэдфорде и умер тоже 23 апреля, в день своего рождения, по легенде, в том же Стрэдфорде, на Эвене, в 1616 году. Судя по всему, в 1563 Судя по всему, Шекспир с ранних... Да, ну надо сказать, что ни одного текста шекспировского не осталось. У нас есть только издание ранней Шекспира, одно из них прижизненное, да. Ну и крайне небольшое количество упоминаний о современниках и о том, что из себя представлял, собственно говоря, реальная человеческая фигура Уильяма Шекспира. И тем не менее, судя по всему, в довольно раннем возрасте Шекспир уходит, ну, правда, создав уже семью к этому моменту, и нарративное количество детей, которым, кстати, он возвращается за 4 года до смерти, благополучно живет в Стрэтфорде именно последние свои 4 года, с 12 по 16 год, и ничего, кстати, не пишет. Тем не менее, даже создав семью, он уходит в Лондон для того, чтобы начать заниматься театром. Театр лондонский, в котором работал Шекспир, назывался «Глобус». Это тоже общеизвестное понятие. Итак, шекспировский театр, в котором работал штатный драматург, назывался «Глобус». И так как театром, все театры практически должны были находиться под эгидой какого-либо знатного лица, то театр «Глобус» вместе с Шекспиром находился под эгидой лорда Камергера, труппа, в которой работал Шекспир. Он никогда не был руководителем труппы, он был актером, штатным драматургом. Называлась труппой слуг лорда Камергера. Именно в этом качестве, в этом виде любая театральная труппа и могла существовать. Значит, Шекспир, все творчество Шекспира, оно подразделяется на три периода. Первый период, в котором он создает свои знаменитые комедии и хроники. Второй период, он называется комическим периодом. Второй период, трагический период, в котором он создает свои знаменитые трагедии. И третий период, это период, в котором он создает свои замечательные трагикомедии или, как принято называть, романтические драмы. Немножечко о... да, всего Шекспир написал, в отличие от Лопе де Вега, 37 пьес. Всего написал 37 пьес. Не тысячу, совсем немного. Итак, наиболее известные хроники Шекспира. Наиболее известные хроники Шекспира. Это хроника «Король Джон» и знаменитая его хроника «Ричард III». Ричард III. Король Джон и Ричард III. Наиболее известные трагедии Шекспира. Наиболее известные трагедии Шекспира. Это трагедии Кориолан, Король Лев, Макбет, Юлий Цезарь, Гамлет, Отелло и самая ранняя трагедия Шекспира – Ромео и Джульетта. Наиболее известные комедии Шекспира – это две комедии. «Двенадцатая ночь» наверняка вам известна, и «Укрощение строптивой» тоже наверняка вам известна. «Двенадцатая ночь» и «Укрощение строптивой». Из всего шекспировского репертуара я попрошу вас прочитать его трагедию «Гамлет». Помимо своих знаменитых драм, трагедии, комедии, Шекспир еще является и автором небольшого сборника сонетов, как вы знаете. Сонеты очень личностные, во многом отражающие основные мотивы его трагедий, его исторических хроник, но вот эти 37 драм и 100 с небольшим сонетов – это все литературное наследие, которое осталось нам до Шекспира. Для того, чтобы быть объективным, скажу, что Шекспир возник не на пустом месте. В эпоху Возрождения до Шекспира в Англии творили два знаменитых драматурга. Это Кит и Кристофер Марло. Кит и Кристофер Марло. По легенде, как вы знаете, Шекспир был штатным драматургом театра «Глобус» с одной стороны, а с другой стороны он был актером. И роль, которую он исполнял, опять-таки по легенде, это роль тени отца Гамлета, старшего короля Гамлета. Особенно выдающимся актером он не был и играл самые небольшие роли в этих спектаклях. Труппа, в которой работал Шекспир, возглавлялась антрепренером и актером, которого звали Ричард Бэрридж. Ричард Бэббидж. Это актер, который, это деятель театральный, который в основном и занимался постановками трагедии Шекспира. Значит, помимо трагедии Шекспира Гамлет, я бы хотела, чтобы вы еще почитали его комедию, которая называется «Сон в летнюю ночь». Которая называется «Сон в летнюю ночь». XVII век. Ну, первое, что мне хотелось бы сказать, что 17-е столетие, век, когда у нас развивается два таких литературно-художественных направления в Европе, как классицизм и барокко, является еще и веком, когда в России появляется впервые прецедент создания театра. Итак, в 17 веке в России возникает придворный театр. Театр при дворе отца Петра I Алексея Михайловича. Театр этот существовал исключительно для двора. То есть никакой общей доступности в этом театре не было. Театр существовал в двух местах. Это село Преображенское, летняя резиденция царя, и еще одна комедийная харунда была построена в Кремле. Алексею Михайловичу очень нравились эти представления. Руководил этими представлениями немец, приглашенный в Россию. Это Иоганн Грегори, который был одновременно и драматургом придворного театра в России, и практически организатором всех представлений. Театр просуществовал недолго, всего 4 года, и практически исчез из обихода русского двора со смертью Алексея Михайловича. Дальше наступает в России достаточно сложная ситуация. Сначала правит царь, старший сын Алексея Михайловича Федор, затем существует 7-летнее правление Софьи, затем малолетние годы правления Петра I, но потом наступает эпоха Петра I, в которой с точки зрения театра у нас будет отдельный разговор. Но тем не менее, 17-е столетие. Это век, когда в России впервые появляется придворный театр. Хотя нет, придворный театр является, считается годом рождения русского театра. Театр возникает практически на столетие позже. Тем не менее, такой прецедент существовал. А до этого, до создания такого традиционного театра со сценой, актерами, зрительным залом, с музыкой, с танцами, с костюмами и так далее, в России существовало огромное море, огромное пространство временное, на котором существовали русские гистрионы, которые именовались скоморохами. Русские гистрионы, русские забавники, которые именовались скоморохами. Чем занимались скоморохи? Они там уже пели, танцевали, показывали акробатические номера, показывали различные типы представлений. Но у скоморохов были два своих излюбленных типа представлений. Во-первых, это театр кукол. Театр, который назывался в России «Вертеп». Скоморох очень любопытно устраивал такие кукольные представления. Значит, куклы, которые существовали у скоморохов, это были куклы в основном пальчиковые. Скоморох мог один устраивать такое представление. Значит, как это было? Скоморох одевал на себя некую ширму, которая представляла из себя кринолин на выворот. То есть она крепилась на талии и поднималась вверх. Снизу были видны ноги скомороха, а наверху получалось такое определенное театральное представление. И на вытянутой руке, одев пальчиковую куклу, наверху этого кринолина скоморох мог показывать представление. Персонажей в основном на сцене могло быть два, поскольку скомороха было всего две руки. И за каждого из персонажей он говорил. Излюбленный персонаж театра вертепа – это Петрушка. Петрушка, у которого была своя специфика тоже. Он обязательно был в красном колпаке, он был обязательно с длинным носом, и еще у него был обязательно гнусавый голос. Когда скоморох изображал Петрушку, он надевал на нос прищепку. Да? И поэтому, собственно говоря, вот Петрушка обладал таким замечательным гнусавым голосом. И вторая комедия скоморохов – это так называемая «Медвежья комедия». Это так называемая «Медвежья комедия». «Медвежья комедия» она состояла, была в нескольких типах. Вообще «Медведь» это священное животное сакральных действий народов Сибири. То есть медведь, скорее всего, пришел с комарушьи представлениями именно из Сибири. Итак, медвежья комедия, она бывала обычно в нескольких ипостасях. С одной стороны, это человек, наряженный медведем, который так или иначе изображает его и играет с другим скомороком. А второй – это реальный приученный медведь, который показывал различные трюки, то есть дрессированный медведь. Ну и третье, самое ужасное, что могло происходить – это дикий медведь, в котором устраивали скоморожьи бои до чистой победы. То есть до смерти одного из участников боя, то есть либо скоморока, либо человека. Да? Но тем не менее, во всех трех видах медвежья комедия, как ее называли, скоморожьих представлений существовало. Кроме того, скоморох владел сразу несколькими музыкальными инструментами. Инструменты, которые были у скоморохов, это барабан, это гудок, это свирель, это так называемый сапель. Это тоже духовой музыкальный инструмент, производящий определенный такой гнусавый достаточно звук. Один из самых известных русских скоморохов это Кирша Данилов, скоморох 16-17 века. Кирша Данилов, который показывал свои представления при различных боярских дворах и был необыкновенно популярен. Чем еще знаменателен 17 век для России? Это, конечно же, театр школьный, так называемый, театр школьный. Театр, который существует при различных учебных заведениях. Чем любопытен школьный театр? Тем, что в этом самодеятельном театре идут представления, написанные хорошим литературным языком. И один из главных драматургов школьного театра русского 17 века – это Семён Полоцкий, будущий ученик Петра I. Семён Полоцкий считается первым русским драматургом школьного театра. В основном школьный театр существовал в России при так называемых академиях, то есть при дворянских учебных заведениях. Молодые люди, если у вас какие-то необходимости поговорить, выйдите, пожалуйста, и поговорите. Я допускаю, что это возможно. Но у нас достаточно напряженная информация, поэтому консультируйтесь, мы будем с тобой уверены. Итак, мы с вами возвращаемся в 17 век в Европу. Театр классицизма. Я немножечко вам говорила уже о классицизме в курсе теории культурологии непосредственно. Еще раз подчеркну, родина классицизма – это Франция. Основной принцип классицизма – это принцип три единства. Единство места, времени и действия. Единство времени. Действие происходит в течение одних суток. Единство действия. Никаких побочных ответвлений действия нету, только, собственно говоря, одно единственное действие, которое стремится из пункта А в пункт Б. И единство места. Действие происходит сугубо в одном месте, буквально в одном месте. Например, на городской площади. И никуда с этого места не сворачивает. Или, например, как у Мимоедова, который тоже был одной на выставке в классицизме, оно происходит исключительно в доме Фамусова и нигде больше, в гостиной дома Фамусова. То есть это все воспринимается буквально. Главным действующим лицом театра французского классицизма является драматург, которого вы знаете по фамилии Мольер. Жан-Батист Паклен. Сын королевского обойщика, то есть производителя обоев, который берет себе театральный псевдоним Мольер и который становится известным именно под этим псевдонимом. Жан-Батист Паклен, псевдоним, под которым мы его знаем, Мольер. Более его имя известно как Жан-Батист Мольер. Значит, из 17 века я вас тоже попрошу прочитать одну пьесу. Это Тартюф Мольера. хотел, чтобы он был, продолжил его деятельность, то есть тоже стал королевским обычным, поскольку человек ему был неведом, то есть стал более образованным человеком и сделал все для того, чтобы дать ему образование. Это образование, он, для того, чтобы получить это образование, он отправляет его в знаменитый иезуитский колледж, где Мольер мог получить образование юриста. Но Мольер не хочет учиться на юриста, он бросает колледж и вместе со своими друзьями по колледжу образует театр в Париже, который, собственно говоря, и носит абсолютно такое блистательное название. Театр называется «Блистательный театр». Театр блистательный под руководством Мольера в Париже в первые годы его жизни просуществовал в Париже. Просуществовал 2 месяца. Благополучно прогорел. И Мольеру ничего не остается, как бежать от долгов в Париже. И он уезжает из Парижа и около 13 лет скитается по французской провинции. Скитается в числе бродячей труппы, потом он сам создает труппу, возглавляет эту труппу и уже с этой труппы позже возвращается в Париж. Итак, первый театр, который образует Мольер в Париже, носил название блистательного театра. Мольер, вернувшись в Париж, образует, показывает свое представление королю. Королю это представление нравится, и его театр, он остается в Париже, он становится театром королевским. В Париже в этот момент существует только один театр, это старый театр Пале-Рояль, в котором идут в основном довольно-таки сложные по своему сюжету драмы. Шекспир, простите, Мольер приводит в Париж комедию. И на комедии он и завоевывает сердца зрителей. Забегая немного вперед, скажу, что из той труппы, которая осталась после Мольера, поскольку Мольер, как вы знаете, наверное, умер на сцене, непосредственно после представления своей комедии, был знаменитый театр «Комедии Францез». Театр, который недавно отметил свое 330-летие, этот театр ведет свое начало именно из той труппы, которую привез в Париж Мольер. Ну, надо сказать, что по охвату событийного ряда Мольер, пожалуй, является не менее значимой фигурой, чем Шекспир веком раньше, да? Поскольку практически в своих комедиях он охватывает самые значительные, самые важные проблемы эпохи. Он описывает практически все те социальные проблемы, которые прозвучали во Франции 17-го столетия. Он описывает столкновение буржуа и дворянства. Как вы знаете, наверное, у него есть знаменитая пьеса «Мещанин во дворянстве», которая практически вот описывает такое слияние, столкновение двух этих различных классов. У него есть великолепная абсолютно драма, которая называется «Дон Жуан». Это практически драма, хотя сам он называет комедией, где он рассказывает о дворянине, образованном дворянине 17-го столетия, который тоже практически не находит в себе никакого развития, никакого применения в театре 17, простите, в жизни 17 века. И вот, собственно говоря, будучи философом, он, тем не менее, устремляет свои взоры именно на даму и каким-то образом пытается реализовать в области любви свой внутренний темперамент. Абсолютно великолепная пьеса «Тартюф», о которой я вам уже упомянула, поскольку основной предмет, который дискутируется Мольером в этой пьесе, это предмет демагогии. Главное, чем берет Тартюф своих оппонентов, да, главное, на что покупаются его любящие, его аргоны, его матушка, это именно тот необыкновенный разум демагогии, который он показывает перед ними. Часть персонажей видит, что это демагогия, пытается каким-то методом, каким-то образом урезонить Тартюфа, а часть этого не видит. И вот именно о том, что демагогия, она безгранична, она по-своему прекрасна, что на нее практически нечего ответить, именно об этом пороке своего века и пишет Мольер. Мольер был великолепным актером, актером комедийным. Практически во всех своих спектаклях он играл главные роли. И работал он в основном в одном жанре, в жанре комедии. Никаких других жанров практически Мольер не работал. Вот. И именно в рамках классицистической комедии он создает, пытается создать новый тип актера, который берет свои определенные какие-то моменты своей актерской игры из жизни, который пытается воспроизвести на сцене реалистичный тип игры и который пытается каким-то образом влиять на ту эпоху, в которой он живет, и каким-то образом существовать в этой эпохе. Хотя, конечно, Мольер, фигура Мольера, она не дискуссионна. Мольер действительно существовал, действительно писал свои комедии, в отличие от Шекспира. Безусловно, в общем-то, ситуация, когда ему приходилось прогибаться под короля, прогибаться под королевские вкусы, она действительно существовала. И фигура Мольера была достаточно сложной. Кстати, хорошо известна история про то, что после смерти Мольера священники парижские запретили его хранить на кладбище, на обычном христианском кладбище. То есть Мольер был похоронен за оградой кладбища и ночью, для того, чтобы, собственно говоря, не провоцировать различные акции со стороны священников, поскольку в доме Мольера были выбиты окна и, собственно говоря, толпой людей, которые его ненавидели. И, в общем-то, со стороны католической церкви были самые разные поползновения всячески уничтожить след, о Мольере и каким-то образом стереть его память с лица Парижа. Тем не менее, мемориальная могила Мольера на сегодняшний день существует, и пьесы его, как вы понимаете, пережили свое время. И пьесы Мольера до сегодняшнего дня входят в репертуар современного театра. Но помимо Мольера, во Франции этого периода работали еще два драматурга, работавших в жанре трагедии. Это Пьер Корнель и Жан Рассин. Это два драматурга, которые работали в жанре трагедии. Самая знаменитая трагедия Корнеля – это трагедия Сид. Это трагедия Сид, которая базируется на сюжете испанского национального эпоса. Сид означает по-испански «воитель». Место действия Сида – это средневековая Испания. И в трагедии Сид описываются эпизоды борьбы Испании с маврами, с мавританским владычеством непосредственно. Вот именно в трагедиях Корнеля и Рассина существует то самое триединство, единство места времени и действия. Все-таки Мольер эти рамки пытается каким-то образом размыть. Ему это неудобно, он не может существовать в рамках этого триединства. И, конечно же, персонажи трагедии классицистической, они говорят тяжелым высокопарным языком, они говорят тяжелым поэтическим слогом, и поэтому ни трагедии Рассина, ни трагедии Корнеля, они практически не имеют аналогов, они практически не ставятся больше. В Европе не существует в репертуаре театра европейского непосредственно. Что не скажешь о Мольере, Мольер остается в репертуаре европейского театра по сей день. Немножечко о России 18 века, я думаю, что мы с вами на этом закончим. Итак, 18 век, Россия непосредственно. Вообще 18 век является веком, когда в России создается первый общедоступный публичный театр. Вот создание русского публичного общедоступного театра – это год 1756. 1756. Отцом русского театра является замечательный русский актер Федор Григорьевич Волков. Отцом русского театра считается замечательный русский актер Федор Григорьевич Волков. Откуда взялся Волков? Что это за фигура? Волков был актером самодеятельного театра. Театр конкретно Ярославского. И вообще движение театра охочих комедиантов, то есть людей охочих, желающих ломать комедии, в 18 веке оно было необыкновенно распространено. И вот труппа Волкова, она становится необыкновенно популярной в Ярославе во многом благодаря тому, что играют они пьесы современного драматурга, очень популярного в тот момент драматурга, который в 18 веке в России тоже работает в жанре классицизма. Это Александр Петрович Сумароков. русский драматург, который первым является классицистическим автором в России. Кстати, Александр Петрович Сумароков первый автор, который берет и использует на русской почве сюжет трагедии Шекспира «Гамлет». У него существует трагедия «Гамлет». Она немножко по-другому переписана, она переписана в классистической традиции, и тем не менее, это именно первое знакомство русских людей с русской публики с трагедиями Шекспира. Именно репертуар Сумарокова Федор Григорьевич Волков и ставит в Ярославле. И трупы это становится необыкновенно популярен, слух они доходят до столицы, и Елизавета Петровна, дочь Петра I, которая старается слышать просвещенных царицы, она приглашает трупы ярославцев для того, чтобы они продемонстрировали свое искусство в Петербурге. По-видимому, уровень, который показали ярославцы, удовлетворили императрицу, и она издает указ. Во-первых, отдать Федора Волкова, его брата Григория Волкова и еще одного русского актера Дмитриевского, одного из членов труппы, отдать привилегированное учебное заведение, Шехетский корпус, по-видимому, русской культуре, Елизавета Петровна не очень удовлетворял, значит, отдать привилегированный Шехетский корпус для обучения, а после этого, когда Дмитриевский и Волков заканчивают Шехетский корпус, издает указ о создании русского первого публичного общедоступного театра. Указ соотносится к 1756 году. Итак, год создания первого русского театра публичного 1756. Несмотря на то, что Придворный театр Москвы России существовал еще в 17 столетии. Вот. Но основной период деятельности Волкова он приходится на уже начало правления Екатерины Великой, Екатерины II. Вообще, Федор Волков был необыкновенно приближен к двору Екатерины II. И именно Екатерина II дарует Федору Григорьевичу Волкову дворянское звание. Существует огромная грамота, которая дарует братьям Волкову дворянское звание. Очень многие историки театра стараются проводить мысли о том, что именно за театральные заслуги Волкову была дана эта грамота, было даровано дворянство. Хотя это не совсем так. Дело в том, что в одних из мемуаров XVIII века существует следующая история. Как вы знаете, Екатерина II была самозванкой, в общем-то. И самозванкой на Руси она всегда себя чувствовала. И уверенности в том, что престол сохранится за ней, она, по большому счету, никогда не испытывала. И поэтому на протяжении всего своего правления давала различные грамоты, да, различные льготы русскому дворянству, дабы удержаться на престоле. И вот именно один из таких эпизодов, он связан с Федором Волковым, и, судя по всему, именно в результате этого эпизода, сквозь наличие этого эпизода, Федору Волкову и его брату было дано дворянское звание. В XVIII веке для того, чтобы претендент на престол мог, собственно говоря, реализовывать свои претензии, он должен был пройти следующую процедуру. Он должен был приехать к офицерам привилегированного Преображенского полка, прочитать перед ними свой манифест. И если манифест удовлетворял это высшее офицерство, то, собственно, дальше процедура восхождения на престол шла своим ходом, и уже, собственно говоря, практически претендент на престол мог считать себя императором российским. И вот Екатерина II, одев мундир офицера вот этого Преображенского полка, она с толпой своих придворных приезжает в Преображенский полк, дабы как раз прочитать свой манифест. Читала она по-русски очень плохо, говорила очень плохо, поэтому прочитать манифест было поручено именно Федору Волкову, который существовал в ее свете. Когда они приехали к Преображенцам, выяснилась абсолютно ужасная вещь. Текст манифеста, бумага, на которой он был написан, забыт. То есть нет его, не существует. Хотя этот текст манифеста обычно писали очень грамотные люди и там обещали различные блага дворянства. В толпе Екатерины II возникает, приспешников Екатерины II возникает некоторое замешательство, тут происходит следующее. Из толпы выходит Федор Волков, разворачивает пустую бумагу и импровизирует текст манифеста. Эта импровизация была настолько убедительной, что полк, не раздумывая, признал государя. Но дальше все пошло своим чередом. И, судя по всему, именно за эту замечательную театральную импровизацию Федору Волкову и его брату Григорию и было даровано дворянское звание. Именно за этот момент, когда он необыкновенно выручил свое государя. Потому что, в принципе, если бы манифест не был прочитан, с Екатериной могло происходить дальше все, что угодно. Момент был достаточно критический. Ну и, собственно, свою службу Екатерине II Федор Григорьевич Волков по большому счету и поплатился. Потому что в 1763 году он организует в Петербурге маскарад, огромный праздник, огромный карнавал в честь Екатерины II, в честь ее коронации, который называется «Торжествующая Минерва». Федор Волков лично организует это огромное карнавальное зрелище. Зрелище было действительно грандиозное. Помимо различных театральных карнавальных представлений, народу должны были раздаваться деньги, желающему, собственно, принять участие. Народу показывались различные представления. Народу раздавалась бесплатная еда. На всех площадях стояли такие походные кухни, с которыми, значит, народное население Москвы кормили. Федор Волков всячески все это организовывал. Маскарад был в октябре месяце, и в ноябре, в начале ноября, ездил по всем точкам, пытаясь все это совместить и организовать. В результате простудился, в результате заболел и в возрасте 37 лет умер. На этом его карьера была закончена, но тем не менее русский общедоступный театр был создан, прецедент существовал, и именно несмотря на то, что, в общем-то, глава его, отец русского театра, как его прежде называют, ушел из жизни достаточно молодым, русский публичный общедоступный театр продолжил свое существование и развивался на протяжении всего 18 века, 19 и, как вы знаете, 20 столетия. Так что дело своей жизни, в общем-то, Федор Григорьевич Волков выполнил. Значит, о чем бы я еще хотела упомянуть в связи с 18 столетием? Во-первых, о таком актере, как Дмитриевский. Он, собственно говоря, соратник Волкова, он один из первых актеров русской труппы. И чем любопытна фигура Дмитриевского? Этот актер был первым избран академиком Российской академии наук. Дмитриевский был избран первым академиком Академии российских наук. Последний выход на сцену Дмитриевского состоялся в период войны 1812 года. Этот актер прожил очень долгую жизнь. И играл у старика, который участвовал в войне 1812 года, в одном из действий, посвященных как раз этому войне. Его появление на сцене было вызвало огромное количество рукоплесканий в зрительном зале, поскольку Дмитриевского наравне с Волковым считают одним из отцов-основателей российского профессионального театра. Еще раз упомяну фигуру Сумарокова, о котором я уже говорила. Запомните, пожалуйста, себе, что Сумароков, живущий в 18 веке, Александр Петрович Сумароков, был одним из основоположников российской классицистической драматургии. Упомяну еще драматургов 18 века, которых вы наверняка знаете. Это, конечно же, Денис Иванович фон Визин. Денис Иванович фон Визин создает в России в конце 18 века новый жанр комедии. Это бытовая комедия. Самые известные комедии фон Визина – это «Бригадир» и «Недоросль». Именно фон Визин вводит в русский обиход понятие недоросля. Вообще слово «недоросль» в русском обиходе означает «подросток» изначально. Никакого ругательного смысла, как человек необразованный, невоспитанный, в понятии «недоросль» не было. Изначально «недоросль» — это подросток. Но в его результате, собственно, написания его комедии, в результате изображения этой комедии, именно слово «недоросль» начинает иметь ругательный оттенок и означает человека, который не образован, критически не образован. Да? Еще один прецедент 18 века, который, собственно говоря, который обязательно надо упомянуть, это крепостной театр, российский крепостной театр, который создается во второй половине 18 столетия. Крепостной театр – это театр, который возникает в усадьбах крупных российских помещиков. Одним из самых известных крепостных театров был театр Шереметьево, который строится в двух усадьбах Шереметьево. Это усадьба Кустова подмосковная и усадьба Останкино. Именно с крепостным театром графа Шереметьева связана история актрисы этого театра, замечательной певицы, замечательной актрисы Прасковьи Ивановны Ковалевой-Жемчуговой, крепостной актрисы, с образом которого практически связана история всего русского крепостного театра. Прасковья Ивановна Ковалева-Жемчугова, крепостная девочка, дочь кузнеца Шереметьевых, воспитывается, в общем-то, как дворянская барышня, именно благодаря тому, что обладает удивительным абсолютным голосом, меццо-сопрано, и становится ведущей актрисой крепостного театра братьев Шереметьевых. Со временем Шереметьев дает ей вольную, тайно женится на Прасковье Ивановне Ковалевой-Жемчуговой. Тем не менее, как свою жену, он, конечно, категорически не выводит ее в свет, потому что женитьба на бывшей крепостной, она, собственно, практически была невозможна. Ковалева-Жемчугова остается затворницей в одной из его имений, практически в молодом возрасте, тоже в возрасте 36 лет, она погибает. Так и, во-первых, не осуществив своего театрального предназначения, в общем-то, играла она мало, играла только в крепостном театре, ну и практически оставаясь затворницей в доме Шереметьевых, потому что в крепостную среду она уже не вхожа, как не вхожа в дворянскую среду. И судьба Ковалевой-Жемчуговой, она достаточно показательна для очень многих дворянских домов и для очень многих дворянских историй, потому что, в общем-то, люди эти, представители крепостного театра, они практически были, с одной стороны, вырваны из своей среды, но не вошли в новую среду. И во многом представители крепостного театра, они являются предтечей той разночинческой интеллигенции, которая появится на российском небосклоне вот уже примерно столетия за датой существования крепостного театра. Наверное, на сегодня все. Скажите, пожалуйста, по всему материалу, который у нас с вами был, какие у вас ко мне вопросы? Пожалуйста. Давайте кучу. Я литературу вам выложу на сайте в ближайшем будущем. Литература — это учебник по русскому театру, любой, который вы найдете. О, а зарубежному театру единственный четырехтомник, который существует. Не же братья Шереметьевы. Братья Шереметьевы умерли своей смерти. Просто Ваня называет туберкулезом. А туберкулез? Официально туберкулез? Еще есть вопросы, кроме смерти Парашева, из другого причины? Я вас перегрузил сегодня?
Нет. Да.
Соответственно, я думаю, что нет. Где-то посередине. Правда, где-то посередине. Вопросы, пожалуйста, ребят. У вас будет тест. И в основном все, что не в основном, а практически все, что есть в тесте, я вам сегодня дала. Что? Письменно, конечно. Что такое устный тест, если вы плохо это представляете?
Форум всех спрашивает.
А?
Форум всех спрашивает.
Там именно выбрасывают по вопросу, определенные по вопросу, и, собственно говоря, Что-что? Тесты все так проходят. Вы сдавали уже какой-то тест?
Нет.
Компьютер выбрасывает вам определенное количество вопросов, там будет написано какое количество вопросов, сам по своей воле выбрасывает, да, если существует база вопросов, вы на них отвечаете. Определенное количество ответов соответствует определенной цели.
Какие-то
варианты обычно нет. Варианты. Еще раз, пожалуйста, не слышал.
Я прошу прощения, это как из культурологии. Вот мы выложили список вопросов, и из этих вопросов он в порядке.
Да, из тех вопросов, которые я вам предлагаю, собственно говоря, которые предложены к вам рассмотрению, вам какие-то попадутся. Следующий момент. Оставим специальный предмет. По культурологии есть ко мне какие-то вопросы?
Да, там один вопрос непонятный. Носителями культуры не являются. Да, что это?
Интеллект и.
Какие ответы?
Интеллект
и институт. Институт не является носителем культуры, что тут удивительно. Интеллект
является. Вопрос просто.
История извините, некомпетентная. История, пожалуйста, Селезневой. Вот, ну и, пожалуйста, Людмиле Васильевне задайте все вопросы, которые у вас существуют по тесту. Обязательно.
Странный вопрос, вариант ответа, он не имеет.
По истории? Сейчас одну минуту. книжку, я посмотрю вопрос культурологии, они меня просто с собой специально взяла, и посмотрю, какой вопрос имеется в виду. Одну минуту. Вопрос.
Да, да.
Инстинкт, интеллект, интуиция. Не является инстинктом.
Интуиция,
интуиция – это носитель культуры, безусловно.
А только инстинкт?
Только инстинкт не является. Не является одно слово инстинкт, естественно.
Там просто вариантов ответа же нет в тех вопросах, которые…
17 вопрос.
Поэтому непонятно.
Я не знаю, что 18 вопрос. Не вопрос почитать. Какие ответы?
Нет вопросов.
А, специфика культуры. Культурологии?
Да.
Сейчас, минуточку. Я посмотрю, в каком разделе этот вопрос. Научных дисциплин, это я вам давала, которые являются социологией культуры, антропологией культуры, историей культуры.
А здесь третий вопрос.
Я не знаю, что такое третий вопрос, назовите его.
А принципы, я вспомнила, на третий вопрос. Принципы, характеризующие…
Принципы, характеризующие… Но я не могу ответить на вопрос, который мне не задаете. Я эти номера вот не знаю. Они номерованные машины, понимаете? Да, пожалуйста.
К тенденциям современного мирового социокультурного развития не относятся.
Что? Так, тенденциям. Какие у нас там варианты ответа? Ребят, давайте тогда я всех отпущу. У кого есть вопросы по культурологии, подойдите ко мне, хорошо? Надо вам, наверное, Ольга Николаевна, вариант ответа выложить, собственно, потому что тесты едины для всего института, составляют не я, понимаете? Так, тенденции, какой вопрос?
Мирового социокультурного развития не относится.
У меня нету, собственно говоря. Тенденция современного социокультурного развития не относится. Там будет ответ усиление социально-психологического начала в отношениях между людьми. Все, что касается, везде вы видите слово «культура», там это все относится, да?
культура, элита, это относится. А когда это социум, психология или что-то еще, естественно, по названию вы поймете, что не относится. Еще что есть?
В принципе, характеризующая культура, как целостная система, разнообразная.
Я вам все не давала, ребята. Все давала.
Деятельностный принцип деятельности.
Деятельностный.
А вот это социум, да?
Еще какие вопросы ко мне непосредственно?
Кто записал предыдущий вопрос?
Социально-психологическое начало деятельности. Там будет два понятия о культуре, а два о социуме и психологии. То, что касается социума и психологии по логике, к этому не относится. Понятно?
Для третьей.
Вообще,
третий,
там
просто где-то это...
Про что?
Деятельностный.
Деятельность.
Да? А самая ранняя форма письма это вот эти тростниковые палочки.